Глава 4. Взгляд в прошлое. Ричард ждал Пашку.
«Дома со всеми попрощался?»
— спросил он. «Мама дала мне с собой свитер».
«Придется оставить здесь», — сказал Ричард.
«Неужели я не понимаю, что в ледниковой эпохе еще никто не умел вязать?» — воскликнул Пашка.
«Я и маме это сказал,
а она ответила: я все понимаю, но возьми на всякий случай.
Разве родителей переделаешь?»
«Отлично», — сказал Ричард.
«Родителей не выбирают, но мы с тобой сейчас займемся выбором».
«Я тебя не понял».
«С сегодняшнего дня у тебя будут приемные родители, небольшое племя кроманьонцев, живущее в пещере на берегу реки, которую через много тысячелетий назовут Неглинкой».
«Кроманьонцев?» — удивился Пашка. «А я думал, что мы разгадываем тайну неандертальцев».
«Как же ты ее разгадаешь, друг мой, если я не могу поселить тебя к неандертальцам? Они сразу догадаются, что ты чужой, и сделают из тебя котлеты».
«А с чего бы кроманьонцам думать, что я свой?»
«Потому что ты типичный кроманьонец. Мы скажем, что ты потерялся в лесу, твоих родителей растерзал саблезубый тигр».
«И бабушку тоже?»
«Какую еще бабушку?» — не сообразил Ричард.
«Мою бабушку», — ответил Пашка, глядя на него ясными невинными глазами.
«А почему саблезубый тигр должен есть твою бабушку?»
«Вот я удивляюсь. Саблезубому тигру никогда не съесть мою бабушку». Ричард совсем растерялся и только молча смотрел на Пашку. Тогда Пашка объяснил ему, в чем дело. «Моя бабушка сама съест любого тигра. Она пенсионерка, но раньше работала цирковой волшебницей. Это редчайшая специальность. Она выше классом, чем любой фокусник. Бабушка умела делать настоящие чудеса. До сих пор к ней приезжают ученики».
«А почему я ничего не слышал о твоей бабушке?»
— спросил Ричард.
«Молодой еще», — отмахнулся Пашка. «Не застал ты ее. Хотя, может, ты и видел одно из ее достижений. Это она перенесла гостиницу «Россия» на другую сторону Москвы-реки, чтобы та своим уродством не портила Кремль».
«Странно», — сказал Ричард. «А я думал, что гостиница «Россия» всегда стояла на другом берегу».
«Вот так», — вздохнул Пашка. «Стараешься, делаешь, совершаешь подвиги, а через несколько лет о тебе уже забыли».
«Я обязательно проверю», — сказал Ричард. «Сегодня же погляжу в справочной».
«Гляди, гляди», — подумал Пашка. «Ничего ты не найдешь. Все компьютеры мира сделают удивленные глаза и сообщат, что информации нет. А ведь мама сама рассказывала об этом Пашке. Она была тогда девочкой, а бабушка еще выступала на сцене. И однажды бабушка приехала в Москву, пошла гулять, с дороги провидеофонила маме и сказала, что она такого безобразия не потерпит. Кто поставил этот уродливый ящик рядом с Кремлем. Мама ответила, что это случилось давно, больше 100 лет назад, когда Россией правили люди, совершенно не имевшие представления о красоте. Они были необразованные, очень нахальные и мечтали прославиться в веках. История им отомстила, никто не помнит их имен. Забыли. А бабушка тогда спросила маму: «Хочешь приехать посмотреть, как я наведу порядок в центре Москвы?» Мама схватила флаер, прилетела, и бабушка у нее на глазах подняла в воздух гигантскую гостиницу «Россия», раздвинула на другом берегу старые дома и втиснула многоэтажную коробку подальше с глаз долой. Потом, мановением руки, посадила на месте гостиницы траву и деревья и приказала всем людям, кроме Пашкиной мамы, об этом забыть. Представляете, человек в гостинице проснулся, вышел на улицу и удивляется. Вроде бы он не сюда вчера приехал. Но гостиница стоит, большая, крепкая. Махнет человек рукой и думает: «Наверное, я вчера очень устал». Бегут на работу официанты, дежурные, слесари, едет директор. Все подъезжают к тому месту, где раньше стояла гостиница, а там травка и деревья. Но бабушка не глупая была, она всюду понаставила указатели. В связи с ремонтом мостовой гостиница «Россия» переносится на другой берег. Просим пользоваться мостом. Кто-то удивился, кто-то нет. А через 3 дня уже никто не удивлялся. Только некоторые люди из Кремля выходили на Красную площадь и думали: как хорошо и свободно смотреть в сторону реки. А раньше что-то мешало. Но что мешало, так никто и не вспомнил. Ричард слушал, недоверчиво качая головой. «Расскажите мне про найденыша», — попросил Пашка.
«С тобой поработают наши гримеры и костюмеры», — сказал Ричард. «Ведь ты должен быть очень диким мальчиком и не отличаться от других детей».
«Согласен».
«Ты не боишься босиком ходить?»
«Еще не хватало».
«Может, ты холода боишься?»
«Ричард, зачем ты все время спрашиваешь, боюсь ли я того, сего?»
«Честно говоря, ничего я не боюсь. Иногда я сам себе удивляюсь. Но что за урод из меня вышел? Все нормальные люди чего-нибудь боятся.
Темноты, кладбища, больших пауков или дождя. А мне вот незнакомо чувство страха, и все тут».
«Жаль, очень жаль», — сказал Ричард. «Если бы я знал об этом с самого начала, никогда бы тебя не взял на практику».
«Почему? Тебе больше нравятся трусы? Маменькины сыночки?»
«Страх — это нормальная реакция организма на опасность. Люди, не чувствующие страха, больные люди. Но меня успокаивает то, что ты сам себя пока плохо знаешь. И чувство страха у тебя есть, как у каждого нормального человека. Только ты еще ребенок и сам себя обманываешь».
За слово «ребенок» Пашка готов был растерзать Ричарда, но он понимал, что тот его дразнит, и решил не поддаваться.
«Значит, ты не боишься темноты?» — спросил Ричард.
«Не боюсь».
Это хорошо. В пещере нет света.
Как так нет света? А костер?
Вряд ли он заменит тебе свет, к которому ты привык. Так что никакого чтения перед сном.
Я понимаю, ты шутишь, воскликнул Пашка. Они еще не умели читать.
А ты рад разучиться.
Не исключено, сказал Пашка. Если я буду вести жизнь, полную приключений, на что мне чтение? Разве мне компьютера не хватит?
Ричард улыбнулся и продолжал.
И не боишься холода?
Можешь отправить меня на Северный полюс и там проверить.
Отлично. Ты хорошо плаваешь?
Как рыба.
Другого ответа от нашего героя я и не ждал.
«Издевайся, издевайся», — повторял про себя Пашка. «Мы еще посмотрим, кто из нас прав. Когда я вернусь и покажу тебе фильм, ты на пол грохнешься от зависти, и не исключено, что мне предложат бросить школу и поступить в Институт времени старшим научным сотрудником. Я возглавлю первобытный отдел, а ты, голубчик Ричард, будешь мне подчиняться.
С твоим доктором я разговаривал, сказал Ричард. Он подтвердил, что ты совершенно здоров.
Тоже мне неожиданность, усмехнулся Пашка.
С родителями твоими я поговорил. Они не возражают.
Пашка насупился. Уж очень они здесь с ним возятся, как будто он в самом деле ребенок. «Если бы ты знал, в каких я уже побывал переделках, — сказал Пашка, — то не стал бы проверять, ем я манную кашку или не ем».
«Я знаю все о твоих переделках, и надо сказать, что не всегда ты вел себя как разумный человек. Но, надеюсь, ты подрос и поумнел. А теперь давай потратим с тобой еще несколько минут и познакомимся с твоей будущей семьей. С теми троглодитами, которые живут в этой пещере».
Ему тоже было любопытно, кого он завтра увидит. Камера глядела на лесистый склон, в котором темнел вход в пещеру. Был вечер, теплый летний вечер. Из пещеры тянулась струйка голубого дыма. «У них там печка?» — спросил Пашка.
«Костер».
«Я же говорил, что читать можно». Немолодая женщина с жестким, грубым лицом вышла из пещеры. Она куталась в тигриную шкуру, которая свисала до колен. Женщина Пашке так не понравилась, что ему даже расхотелось отправляться в прошлое.
«Мы еще не знаем, как их зовут. Мы боимся их спугнуть и снимаем издали. Но известно, что это вождь племени. Ее все уважают и слушаются».
Женщина кого-то звала. До Пашки доносились неразборчивые звуки. «Такая, как найдет меня в лесу, сразу прикончит», — сказал Пашка. «Конечно, я ее не боюсь, я никого не боюсь, но все же жалко, если я погибну совсем молодым». Снизу по склону поднялись двое мальчишек. Они тащили вдвоем длинный сук, почти бревно. Женщина показала, куда положить бревно, и обернулась к пещере. Оттуда показался мужчина
с обезображенным лицом. Скорее всего, догадался Пашка, он встретился на охоте с каким-нибудь чудовищем. К тому же мужчина прихрамывал. Он нес в руке овальный, заостренный с одной стороны булыжник. Подойдя к бревну, мужчина стал его изучать, ходить вокруг, примериваться. Пашке даже стало смешно. Потом мужчина присел на корточки перед бревном и приготовился по нему ударить. Тут появились еще двое. Первым шел здоровенный костлявый человек, который нес на спине небольшую антилопу или козу. У нее были длинные, загнутые назад рога. Следом за ним шла молодая женщина, не с таким грубым, как у вождихи, лицом, а даже приятным, веселым. Охотник привлек к себе всеобщее внимание. Из пещеры появились и другие члены семьи. Конечно же, Пашка их не разглядел и не запомнил, но успел заметить, что детей было довольно много. Вели они себя смело, сразу бросились помогать охотнику снять с плеч добычу, но вождиха, судя по всему, приказала нести антилопу в пещеру, и вскоре все скрылись там. Стало тихо, слышно было только, как поют птицы.
«Ну, не раздумал?» — спросил Ричард. «Шумная семейка и довольно бесцеремонная. Еще не поздно отказаться, и мы тебя направим на практику в цивилизованные времена. Например, к Колумбу».
«При чем тут Колумб?» — рассердился Пашка. «И что ты меня все время подзуживаешь, дразнишь и даже издеваешься? И не веришь ни одному моему слову? Я сказал, что хочу снимать фильм об охотниках на мамонтов, и я это сделаю».
«Вот, наконец-то, я вижу не мальчика, но мужа», — сказал Ричард. «Кто так сказал?»
«Наверное, какой-нибудь рыцарь?»
«Не рыцарь, а Пушкин. В драме Борис Годунов. Пора бы тебе ее прочесть».
«Сейчас не до драм», — отрезал Пашка.
«Ты забыл, что я готовлюсь к важному заданию?» «Если готовишься, — сказал Ричард, — то я умолкаю. Давай с тобой осваивать камеру, которой ты будешь пользоваться».
В тот день они с Ричардом изучали кинокамеру, которую кудесникам из института удалось очень остроумно замаскировать под небольшую кость. Эта кость вместо пуговицы скрепляла на плече у Пашки одежду, что-то вроде куртки без рукавов, которая доставала почти до колен. Чтобы камера заработала, достаточно было провести над ней пальцем. Камера угадывала Пашку по отпечатку указательного пальца. Камера была цифровой. Она передавала зашифрованное изображение в электронную память, умещавшуюся в стальной горошинке. Во всем остальном Пашка был первобытным мальчишкой, правда, повыше своих будущих братьев, хотя, возможно, не сильнее. Ему можно было дать на год-два больше, чем сверстникам-троглодитам. Главное отличие не в этом. Первобытные люди жили недолго, и не только из-за того, что на них охотились хищники, что на каждом шагу их подстерегала опасность. Внутри них скрывались многочисленные враги, болезни, с которыми никто не мог бороться. Если ты выздоравливал, значит, тебе повезло. А умер — не повезло. Первобытные люди не знали колдунов и шаманов. Они только-только выбрались из животного состояния, но еще не стали настоящими людьми. В институте времени от Пашки многого ждали. Ведь умный ребенок увидит то, что взрослому не удастся заметить. Самого Пашку проверили и перепроверили на компьютере, отыскивая болезни, а когда не нашли, то ввели ему столько противоядий и защитных вакцин, что у него даже голова закружилась. Пришлось сесть и минут 20 приходить в себя. Но Ричард был доволен.
«По крайней мере, ты можешь пить сырую воду, есть немытые фрукты, глотать сырых лягушек и горстями кидать в рот муравьев, не говоря уж о дождевых червяках».
«Ричард!» — воскликнул Пашка. «Я их терпеть не могу!»
«А придется, ведь твое племя ест то, что удается отыскать или убить. Сегодня убили антилопу, несколько дней все сыты. А что, если антилопа не встретится? Придется переходить на корешки, муравьев и гусениц».
«Лучше уж поголодаю», — сказал Пашка.
«Но помни, ты как разведчик в стане врага. Никто не должен тебя заподозрить.